Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня Наталья Терехова, адвокат. Не просто адвокат, а адвокат Михаила Ходорковского. Поэтому она сегодня у нас в студии вечер. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер.
Ну, большая адвокатская команда. Я в понедельник был на процессе и видел эту большую славную адвокатскую команду. Чуть попозже о том, о ее составе, о том, кто за что отвечает. Это очень интересно. За что отвечаете вы в этой команде?
В основном на меня ложится нагрузка, это по процессуальным моментам, то есть это уголовный процесс, сам непосредственно, как доказательства собирались, законно, незаконно, что, как будут представляться эти доказательства в суде, и непосредственно наша тактика в связи с этим, ну, вот такая моя нагрузка.
Расскажите, как говорится, с самого начала, вот с начала второго дела уголовного, вот историю обвинения, историю защиты. Ну так, самые, может быть, интересные какие-то.
Знаете, я не с первого дела у Михаила Борисовича в команде адвокатов. Я появилась у него чуть позже, это Краснокаменский период, когда его направили отбывать наказание в город Краснокаменск. И вся моя работа была связана прежде всего с тем, что происходило во время отбывания наказания. Угу. Конечно, для Михаила Борисовича, не знаю, было бы неожиданным либо нет, но для меня было неожиданностью, когда в один прекрасный день, это было 20 декабря 2006 года, Михаила Борисовича в Краснокаменске не оказалось. Он опять тайно оказался уже в городе Чите, в СИЗО. И с этого момента началась история второго дела, это уже воочию то, что стало нам известно.
Скажите, вот по пунктам, как говорится, до какой степени законно и такое вот исчезновение, значит, отбывающего наказания с места заключения?
Ну, знаете, здесь действует у нас норма уголовно-исполнительного законодательства, которые дают возможность, в частности, следственным органам перемещать лицо, отбывающее наказание, в СИЗО на 3 месяца, что было и сделано. Угу. Извещений никаких не отправлялось, потому что адвокаты буквально, мы практически в день узнали, его 19-го увезли, 20-го узнали об этом, что он находится в городе Чите. Поэтому такие основания, в принципе, они в законе предусмотрены. Угу. Совсем другие основания имеются в законе о том, где должно производиться расследование, почему избрали город Читу как место расследования по второму делу по обвинению Ходорковского. Вот это вот большой вопрос. Мы теперь же все ходим в Хамовнический суд, да, на судебное заседание. То есть это еще раз подтверждает, что местом расследования, никак город Чита не был. То есть искусственно изолировали от
общественности. Как-то они это объясняли?
Ну, это не только объясняли, это было предметом многочисленных судебных заседаний по этому поводу, так как сторона защиты обжаловала этот момент непосредственно в городе Москве и, как ни странно, первоначально получила положительное решение. Нам сказали, да, действительно, согласно закону, не может быть местом расследования город Чита.
Но, тем не менее, оставили.
Оставили, и потом вот еще изменили. Это все.
Как эти шестеренки вертятся? Как этот механизм работает? Вот есть приговор суда, есть решение московского суда, значит, о том, что это незаконно. А он остается в Чите. Что происходит внутри в этой машинке? Как вертятся колеса в этот момент?
Колеса как вертелись, так и вертелись. Было определенное затишье, прекратили проводить ознакомление с материалами дела, но это происходило у нас где-то с апреля месяца по июнь месяц, а потом сторона обвинения активизировалась, обжаловала это в надзорном порядке, и решение отменили, то есть все стало на круги своя, как это бывает по делу Ходорковского. Я не говорю про других, но как это бывает по делу Ходорковского.
Ну, в итоге все-таки с чем вы связываете, или как вы объясняете то, что в итоге мы ходим в Хамовнический суд, а не вынуждены летать в Читу, скажем?
Ну, знаете, очевидно, есть какие-то пределы. пределы, очевидно, наступили и для лиц, которые имеют огромное влияние по данному делу. И, соответственно, поэтому Михаил Борисович оказался ровно там, где он и должен быть, в Хамовническом суде, а не в Читинском суде для рассмотрения этого дела.
Вот теперь по сути обвинения, вы с существом дела, как говорится, тоже знакомы, разумеется. Да?
Ну, разумеется, знакомы. По сути обвинения, что говорится, как у нас везде в прессе звучит абсурдное и другое. Я коснусь основного эпизода, эпизод, который называется «Хищение нефти». Если помните, первоначально Генеральная прокуратура громко очень заявила, вывесила на своих сайтах о том, что было похищено 350 миллионов тонн нефти Ходорковским и Лебедевым. При этом называлась совершенно огромная цифра, и она сейчас фигурирует в обвинительном заключении на ту сумму, которой оценивается нефть. Но не так страшно, как это об этом громкогласно называет, говорит прокуратура, и об этом везде, потому что говорить больше не о чем, кроме вот этих том и вот этой цифры говорить не о чем.
Ничего себе, так цифра тянет на вот эти самые там 15 лет, чего же еще больше?
Просто надо, я вам сейчас скажу, из чего складывается обвинение. На самых простых, элементарных примерах, для, чтобы стало понятно лицам, которые ну, не имеют юридического образования. Обвиняет то, что было тайно похищено. Вот скажите, когда есть договорные отношения, подписанные обеими сторонами, да, и поставляется одной стороной дочкой, матери, то есть материнской компании «Нефть», скажите, как это может быть тайно? Это первый момент. Потом везде в обвинительном заключении, это, наверное, слышали на протяжении нескольких дней, звучало, что оплачивали нефть, но не по той цене.
Не по цене,
которая торгуется нефть в Роттердаме на торгах, а по цене, которая складывается на территории Российской Федерации. То есть деньги-то платились. То есть где здесь корысть-то? И, соответственно...
Давайте вот по пунктам. Там очень интересно, я был в понедельник на процессе, и вот как раз пункт хищения кажется мне самым выразительным во всех смыслах, не только по размеру. Дело в том, что вот я слышал возражения Ходорковского и Лебедева на это обвинение. Обвинение зафиксировало хищение одной и той же нефти 5 раз. На этапе, вот по возражениям Ходорковского, значит, на этапе, значит, как, в общем, приобретение права.
Давайте я
приобретение
вам...
права, да?
Нет, это несколько по-другому. Это я хотела к этому еще прийти. Там предмет-то хищения не определен. Что похитили?
Вот.
Что похитили? Право на нефть, саму нефть. То есть этот предмет называется всегда по-разному. То есть нет предмета хищения как такового. Вот об этом велась речь. Потом, где все-таки изъятие нефти произошло? В каком месте? Если у нас по обвинительному заключению, в то, что написано, добыто было 350 миллионов тонн, то есть там, где нефть добывают, и продано 350 миллионов тонн, где разница? 350 минус 350. Ну, где она разница? Вот об этом говорят. Когда... В каком месте изъятие произошло? До того, где, как ее поместили в трубопровод, либо там, где она
была продана? Во всех пяти местах. Судя по обвинению, во всех пяти местах. Потому что Ходорковский показывал на стенке, ну, вы видели, диапозитивы. Я просто рассказываю для тех, кто не был на суде. Так, перфекционист Ходорковский Михаил Борисович так подготовился, как лекция в университете. Значит, стояла машинка, показывал диапозитивы, подготовленные адвокатами. Значит, на разных страницах обвинительного заключения место хищения определялось по-разному. Значит, это ненадлежащее право, да, то есть, значит, приобретение обманным путем права на нефть, потом жидкость, скважинная жидкость.
Углеводородное нефть, сырье.
Да, потом нефть, потом
нефть,
труба.
Нефть у нас фигурирует в пяти понятиях.
Да, ну, да, да.
Как,
и пятое,
как...
и в пятое я просто уже закончу, значит, скважинная жидкость, нефть, потом из трубы. Она же, да, похищена. И потом еще похищена выручка. Ходорковский справедливо пытался добиться от прокуроров когда он отвечал, что ему непонятно в обвинении, он спрашивал, где именно я похитил, от чего я должен защищаться, потому что не надо заканчивать ни губкинские, ни юридические, чтобы понять, что одну и ту же девку нельзя украсть 5 раз. Значит, если я украл здесь уже, то вот уже по соседству эту же нефть на следующем этапе я украсть не могу. Прокуроры молчали, как говорится, как рыба об лёд. Вот по этому пункту хищения прокуратура вот с тех пор, за неделю, с понедельника, что-нибудь ответила, что-нибудь начала пояснять?
Ну, прокуратура у нас может только давать и дает правовую квалификацию содеянного. То есть они нам постоянно оглашают текст Уголовного кодекса и статьи. Вот это диспозиция статьи 160 части, 3 части, 4. Вот то, что написано в Уголовном кодексе, они считают этого совершенно достаточно для того, чтобы мы, то есть Михаил Борисович, мог защищаться от предъявленного обвинения. По тем вопросам, по которые непосредственно требуют разъяснения, они и не собираются ни о чем говорить, потому что говорить-то не о чем.
Прокурор замечательно сказал в понедельник. Он говорит, пусть вам ваши адвокаты объясняют, от чего вам защищаться. Который говорит, но не адвокаты меня обвиняют, вы же обвиняете. От чего именно? На чем строить свою защиту? Вы меня... Значит, Ходорковский даже замечательно, обратившись к судье, сказал... Может быть, вы выберете, может, я сам выберу из этих 5 пунктов, сам выберу точку хищения и от нее буду защищаться?
Так а чем дело закончилось, Виктор Анатольевич? Дело-то закончилось тем, что в итоге, когда прокуратура отказались разъяснить предъявленное обвинение, Михаил Борисович говорит, я тогда вынужден перед тем, как сказать, виновен он или невиновен, а до этого он не мог сказать, виновен или невиновен, потому что ему было непонятно предъявлено обвинение, я вынужден тогда предполагать, от чего мне защищаться, и написал текст своих предположений, от чего он будет защищаться. Именно от этого обвинения придется защищаться в ходе процесса.
Ну, это вот, вот такое дивное... Это вообще, конечно, кафкианский абсолютно процесс. Вот подсудимый, прокурор, который молчит, и подсудимый, который сам пытается сообразить, значит, от чего бы ему защититься, потому что прокурор ему этого не объясняет. Это на меня произвело, надо сказать, сильнейшее впечатление. Мы вернемся к процессуальным и другим вопросам. У нас 2 звонка висят, давайте их послушаем. Александр, здравствуйте.
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 У меня маленькая реплика и потом вопрос.
Давайте.
Вообще-то, чтобы определить отношение к Ходорковскому, я хочу сразу сказать. Молодежное кафе – верю. Кооператив по торговле компьютерами – верю. Банк – с трудом, но верю. Но чтобы миллиардное состояние и нефтяная империя были заработаны честным путем – не верю. А теперь у меня такой вопрос. Вот юридически, на мой взгляд, Ходорковский совершил 3 преступления, которые заслуживают смертной казни. Первое. Воровство государственных средств особо крупных размеров, ну это залоговые акционы, банк Минотеп и так далее. Второе. Поддержка вместе с так называемой себебанкирщиной, фальсификации Ельциным выборов в 96-м году, то есть узурпация власти. И третье. В качестве олигарха он влиял на политику, в результате которой умерло огромное количество
понятно.
Людей.
Понятно. Большое спасибо вам. Большое спасибо вам. Слышали мы. Значит, по поводу политики, от которой умерло большое количество людей, вранье был у нас здесь, напомню, значит, наш демограф номер 1 Анатолий Григорьевич Вишневский, не было никакого падения, да, не было никакого падения уровня, не уровня жизни, разумеется, а численности россиян, весь этот геноцид русского народа, это чистая туфта, да, пропагандистская коммунистическая туфта. По вашим пунктам. Первое. Уважаемый Александр, то, что вы не верите, это ваше святое право. А вот сажать человека в тюрьму только потому, что вы не верите, кажется мне недостаточным. И, в некоторых странах есть такая вещь, как суд, да, которая доказывает вину, если она есть. Суд ничего доказать не смог, потому что апатиты 94-го года, неуплата налогов, это детский лепет, который, по которому сели бы все прокуроры и судьи, если бы дело происходило в какой-нибудь, прости господи, Дании. Да? Уровень доказательств ниже всякой критики. Значит, ваша вера или невера, это дело ваших религиозных убеждений. А в суде нужны доказательства. По пунктам дальше. Секундочку, тут очень важные. 3 преступления, по которым он заслуживает смертной казни. Вообще, вашими устами, во-первых, мед пить. Я вас поздравляю, у вас столько, такая большая готовность всех казнить. Но хочу заметить, во-первых, что как-то вы одного Ходорковского хотите казнить. Ну вот, допустим, фальсификация выборов. Не хотели бы вы по этому случаю переказнить, ну, не знаю, несколько тысяч человек, включая все сегодняшнее руководство Российской Федерации? Или только Ходорковский? Понимаете, у меня вот эта выборочность, когда эта выборочность происходит в Хамовническом или в Басманном суде, я понимаю, когда эта выборочность в мозгах, она меня, как ни странно, даже больше немножко раздражает, потому что это искренняя выборочность. Там-то хоть виден корыстный интерес. Симбанкирщина, в общем, набор демагогии, да? У нас сегодня в гостях юрист, и в суде должны слушаться юридические доводы. Юридических доводов мы не услышали, ну, от Александра-то и не могли услышать, но мы их особенно не услышали и там.
Ну, я могу здесь присоединиться и прокомментировать вопрос и ответ, который прозвучал. Здесь вопрос-то не чисто юридический. Это вопрос просто, мне показалось, просто злой вопрос. И для того, чтобы верить, не верить, надо знать эту тему. Для примера я вам приведу. Пообщайтесь непосредственно с теми, кто работал в ЮКОСе, с простыми людьми. Не тот, кто был в топ-менеджменте, а с простыми людьми. Мне приходилось бывать в Нефтеюганске, там, где была основная добывающая компания. И я общалась с простыми людьми. Я ни одного плохого слова в отношении Михаила Борисовича Ходорковского не услышала. Именно он начал там проводить социальные программы, ветеранские программы, молодежные программы, которые действительно достойны, чтобы они были у нас везде и во всех регионах. В частности, эта программа была для молодежи, чтобы они получили образование и были трудоустроены. Когда я от простых людей слышала, говорили, что не надо было никакого протеже, достаточно было, чтобы человек понимал и хотел знать, и молодежь была трудоустроена. И когда вопрос стал о ветеранских программах, когда люди отработали определенное количество лет, им реально приобреталось жилье на большой земле, то есть за пределами этого севера. То есть это было...
Ну да, да, да. Я просто хочу сказать, не верит Александр, что можно заработать миллиард. Александр, просто Ходорковский, я скажу по секрету, чрезвычайно талантливый человек. В отличие от многих, которые ему желают смертной казни. У меня звонок еще из Москвы от Ивана. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел Александру еще добавить. Дело в том, что категория честности и нечестности при зарабатывании таких денег определяется естественным судом. Александр это прекрасно понимает. Если суд не в состоянии доказать нечестность зарабатывания или добывания или кражи, ну, понятно, кавычек, да, этих, да, денег, то нельзя говорить о нечестности. И второй, вот у меня вопрос к вашему гостю. Угу. Ну, тут просто совершенно очевидно, так сказать, очевиден ход суда, и куда он направлен, и так далее. Есть ли какие-нибудь надежды направить его в нормальное юридическое русло? Спасибо.
Ну, по надеждам направить юридическое русло. Что касается стороны защиты, мы это именно и делаем сейчас, чтобы это было нормальное юридическое русло. Но для того, чтобы оно было нормальное, суд должен быть независим, и чтобы его решение не было заранее принято. Но президент, если вы слышали и читали в интервью «Новой газете», говорил о том, что будет... Решение по данному делу не принято, и суд будет решать его самостоятельно. Мне хотелось бы по этому поводу, конечно, высказать некоторые сомнения, потому что то, что вот мы видим на сегодняшний момент, а именно то, что сторона защиты не как в нормальном юридическом русле, где есть состязательность процесса, а сторона защиты больше просит, то есть заявляет ходатайство, но пока в основном получает отказы. И для того, чтобы этот процесс завершился успешно, а он должен с таким обвинением завершиться только единственно это оправдательным приговором, для этого судья должен находиться как бы не только с повязкой на глазах у нас уже получается, а чтобы у него и уши были закрыты, чтобы его устранить и отстранить от влияния других. Только тогда, очевидно, возможно.
Да, я заметил, находясь на суде, что в судейской комнате висит портрет Медведева, но если там второй портрет, я не заметил. Мне показалось, что от этого сильнейшим образом зависит исход процесса. Василий из Вологодской области, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор Анатольевич, добрый вечер, ваши гости.
Добрый вечер.
Михаил Борисович и, конечно, его адвокаты, несомненно, умные люди, и я думаю, что понимают прекрасно исход дела. То есть, на мой взгляд, это вынесение обвинительного все-таки приговора. Если же исходить из этого, что будет обвинительный приговор, то, может быть, и защиту нужно строить, исходя из этого. То есть, есть ли смысл Михаилу Борисовичу вообще защищаться в данном деле, то есть, как бы...
Понятно, вопрос понятен.
Оправдывание.
Вопрос понятен, спасибо.
В данном случае мы будем защищаться? И даже вопрос не может так стоять, есть ли смысл. Смысл есть. Показать еще раз и всем, что обвинения нет. И что человек, который находится на скамье подсудимых, это тот, которого просто хотят, ну так говоря, держать в тюрьме. Держать в тюрьме, чтобы он оттуда не выходил. Поэтому защищаться мы будем, и те люди, которые приходят и в зал суда, и которые нас, Михаила Борисовича, поддерживают, они должны быть убеждены в нашей правоте. Но в данном случае мы еще не теряем надежды убедить и суд в этом.
Я просто хочу заметить, что дело долгое, а жизнь идет. И судья Данилкин мог быть призван для обвинительного приговора, а внесение приговора может происходить в каких-то совсем других, или не совсем других, но несколько других уже условиях. И я не исключаю, никогда нельзя исключать человеческого фактора. Мы можем подозревать судью Данилкина в том, что он окажется приличным человеком. Вот можем подозревать его в том, что он окажется приличным человеком. Если он окажется приличным человеком, или проявит себя, скажем так, круглее, как приличный человек, то приговор будет, безусловно, оправдательным, потому что степень фальсификации подлогов, которая уже вскрылась, она просто исключает любой другой исход дела. Я вам хочу заметить, что, вот обращаясь к прошлому слушателю, и к этому слушателю, что вообще предрешенность исторического процесса, любого, не только юридического, но и исторического, она играет с нами дурную шутку. Это не должно становиться основанием для прекращения усилий. Наталья Терехова, адвокат Михаила Ходорковского, в эфире программы «Все свободны». Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Правозащитники зафиксировали ряд нарушений на сегодняшних выборах мэра Сочи. Заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянзе сообщил Радио Свобода, что не все избирательные участки были открыты вовремя, не везде были вывешены образцы заполнения бюллетеней, а на некоторые участки представителей «Голоса» вообще не пустили. Ранее о нарушениях заявил штаб оппозиционного кандидата Бориса Немцова. На Украине, в Белоруссии и России проходят траурные церемонии в памяти чернобыльской трагедии. В Минске состоялась традиционная акция оппозиции «Чернобыльский шлях». В Киеве президент Украины Виктор Ющенко возложил цветы к мемориальному кургану героям Чернобыля. В Москве на Митинском кладбище состоялся траурный митинг, где вспоминали тех, кто погиб при ликвидации аварии. В Тбилиси в воскресенье утром обрушилось четырехэтажное здание студии телекомпании «Ростави-2». Пострадали 9 человек, двое из них находятся в больнице. Спасатели ищут еще 2 сотрудников телекомпании. Во всем мире принимаются экстренные меры, чтобы не допустить распространения свиного гриппа. В России с сегодняшнего дня запрещен ввоз свинины из Мексики, ряда американских штатов и стран Карибского бассейна. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела в Бейруте переговоры с президентом Ливана Мишелем Сулейманом и другими руководителями страны. Она заявила, что нормализация отношений между США и Сирией, к чему стремится Вашингтон, не повредит отношениям между США и Ливаном. Пакистанские войска начали наступление на позиции талибов в одном из районов на северо-западе страны. Армейское командование заявляет о больших потерях среди боевиков, включая видного полевого командира. Сообщается об одном убитом сотруднике сил безопасности. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире с адвокатом Михаила Ходорковского, одним из адвокатов Михаила Ходорковского, Натальей Тереховой. Ну, как всегда, во второй части программы обратная связь. Вот свобода лучше, чем не свобода. Задали мы ехидный вопрос на сайте, отчасти риторический вопрос по отношению к Ходорковскому. Вот давайте начнем с самой, может быть, самой больного отклика на тему этого суда. Ольга из Вильнюса пишет. Избирательность применения закона – одна сторона мерзости. Есть другая – избирательность применения защиты. Если за человеком не стоят большие деньги или одиозное имя, то у него остается только одна надежда на получение защиты – попасть на связь с политическими интересами. Вот результат, господа, все в одним миром мазаны, запах один, ну и так далее. Ольга, ну вам возражают и на этой же страничке те, кто пишут. Я только хочу заметить, адвокаты бывают разные. Знаете, значит, самый большой грех, один из самых больших грехов для меня, это грех обобщения. Вот есть адвокат Кучерен и есть адвокат Юрий Маркович Шмидт. Это разные случаи, хотя профессия называется одинаково. Я вам могу сказать, что я знаю адвокатов и имею честь быть знакомым, скажем, с тем же Юрием Марковичем, для которых дело Ходорковского – это вопрос чести, это вопрос бессонных ночей, это вопрос жизни. И я знаю, да, не говоря уже о том, что, скажем, Кучерена не взялся бы защищать Ходорковского, уверяю вас, ни за какие деньги, потому что слишком понимает риски, связанные с этим. Я вам скажу так, выгоднее, в том числе денежно, не защищать Ходорковского в данном случае. Но вашего вопроса это не отменяет. Вот избирательность применения защиты, да. За человеком, стоящим, если за человеком стоят деньги или политические интересы, ему легче найти защиту. Но есть оборотная сторона, Ольга, у этого вопроса, а именно на знаковом деле, когда защищаются интересы знакового человека, да, то эта защита, успешное отстаивание прав, вот скажем, политзаключенного Ходорковского, уверяю вас, хорошо отразится на самых обычных людях. Потому что если для того, чтобы раздербанить ЮКОС и посадить Ходорковского, нужен был Сечин и Путин, то для того, чтобы раздербанить маленький частный бизнес в уездном городе Н, достаточно, не знаю, там, капитана или старшего лейтенанта ФСБ, да, пропорционально. И защита, внятная защита Ходорковского и его освобождение, предположим, уверяю вас, благотворно отразится на суде, на судьбе сотен людей, которых дербанят, да, и сажают в тюрьмы в это же самое время, о которых мы ничего не знаем. Дело Бейлиса или Дрейфуса, если вас не устраивает российская история, да, благополучный исход дела Дрейфуса благотворно отразился не только на этом знаковом подсудимом. Мне кажется, Ольга, вы должны понимать, что исход, честный исход дела Ходорковского послужит делу улучшения законности. Конечно, не прекращение беззакония, но улучшение. Вот это моя логика рассуждения.
Ну, я полностью поддерживаю здесь Виктора Анатольевича, так как, безусловно, что если Ольга, да?
Да,
Ольга, извините. Я обращаюсь к вам. Если вы думаете, что нас осыпают розами, так больше у нас шипов у защитников Ходорковского. Я вам в этом уверяю. Но, однако, мы продолжаем его защищать, потому что это человек с большой буквы. Я его знаю уже 4 года, больше, чем 4 года. С октября 2005 года осуществляю его защиту. Этого человека надо защищать, потому что таких людей у нас, единицы.
и речь идет, видимо, не о миллиардном состоянии.
Да, здесь вообще это исключительно, потому что в данной ситуации я то, что как адвокат Ходорковского претерпела лично на себе, я вам скажу, что никакие деньги этого не окупят. И это вообще разное понятие. Деньги и защита Ходорковского.
Ольга из Иваново пишет, если бы я получила от судьбы такой подарок, то защищала бы их бесплатно. Видимо, адвокат. Да, Ольга, разные бывают адвокаты. И, ну, если вам... Знаете, есть американский анекдот, который мне рассказывал Юрий Маркович Шмидт про адвокатов. Что машины отказали тормоза, там слева идет адвокат, справа собака. Да, кого давить? Собаку, ответ в американском анекдоте, потому что адвоката, потому что собаку жалко. Да? Можно смеяться сколько угодно, и во всякой шутке есть доля шутки, но, повторяю, вглядитесь в глаза Юрия Марковича Шмидта и поймите, что не всех адвокатов зовут Кучерена. Да? Алексей из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Я вспоминаю ваш старый рассказ о вашем судебном опыте, mm-hmm. когда вы были должны когда на ваш процесс пришел
Лукин.
Господин Лукин.
Да-да-да.
И я сейчас вас призываю пригласить Лукина на этот процесс для того, чтобы он поприсутствовал, например, в день, когда судья должен будет выносить решение по ходатайствам
да.
защиты, например. То есть, когда будет судья должен будет совершить какое-то действие.
Это хорошая идея. Я думаю, что...
Этим вы поможете не только... можете помочь не только Ходорковскому, но даже и судье. Вот о нем подумайте. Потому что его судьба дальнейшая самая печальная может оказаться.
Спасибо за твой вопрос. Алексей, если у вас есть вопрос, то задайте его. Нет, уже ушел. Не дождались вопроса. Но мне интересно. Я думаю, что Владимир Петрович Рукин в курсе, что в Москве идет суд над Ходорковским. И отдельно оповещать его об этом смысла большого не имеет. Хотелось бы, чтобы он туда пришел. Мне, честно говоря, тоже хотелось. Что касается вашей тревоги за судьи Данилкина, я разделяю эту тревогу в серьезном гуманитарном плане. Потому что если он вынесет обвинительный приговор, то им дальше можно будет просто подтереться. Потому что он больше никому не нужен. Потому что судья, вынесший такой приговор, это предмет одноразового использования. Репутации больше нет. Да, вот как у судьи Колесникова, и все. Значит, вот одноразовый предмет такой, да? А вот если он вынесет оправдательный приговор, тогда вне зависимости от реакции начальства он становится самостоятельной фигурой. Он, собственно, возвращается в статус судьи, ни больше, ни меньше, да? То есть некоторого лица, который никто не может тронуть. Который и есть, как кто-то сказал из великих американцев, что все политики и все механизмы политические существуют для того, чтобы мог свободно, независимо работать суд, да, который в конечном счете определяет правила игры в обществе. Тревога за человеческую судьбу судьи Данилкина у меня тоже присутствует. Слушайте, у нас обвал звонков. Александр Иванович из Московской области.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, я хочу поправить вашего великого этнографа, потому что, во-первых, продолжительность жизни, в частности, мужчин, упала на 15 лет. Это первое. Теперь официальные данные вполне. У нас смертность превышает рождаемость, разные оценки, от 700 тысяч до миллиона в год. А РСФСР в составе Советского Союза, я специально смотрел статистику, последние несколько лет устойчиво шла с плюсом 1 миллион человек.
Александр Иванович, большое спасибо вам. Простите, пожалуйста. Значит, давайте закроем эту тему. Я рад, что вы считаете, что вы разбираетесь в демографии больше профессора Вишневского. Я за вас совершенно искренне рад. Профессор Вишневский был здесь в студии, можно взять в интернете распечатки. Да, есть цифры. Он объяснял, что последние несколько лет были нехарактерны, это было связано с сухим законом и временным резким ростом продолжительности жизни и так далее. Отсчитывать от этого некорректно. Да, почитайте диссертации, труды профессора Вишневского, да, и других демографов, и давайте завяжем с этой демагогической темой. Да, у нас сейчас по-прежнему огромные демографические проблемы, о чем и говорил профессор Вишневский, и я только против того, чтобы это демагогически привязывать к фигуре Ельцина, что было все хорошо, пришел Ельцин, разрушил великую державу. Это ерунда и бред сивой кобылы. Давайте закончим с этой темой. Раиса Николаевна из Москвы, здравствуйте.
Вы знаете, так совпало, честное слово, что я тоже хотела сказать про Вишневского. И не первый раз, это Радио Свобода. Именно Радио Свобода ссылается на него. Но это же действительно, ну как бы помягче сказать, ну лукавит он, ведь это неправда. Зачем вы вот так вот говорите?
Раиса Николаевна, да. Вы тоже лучшего Вишневского избирателя,
да,
в демократии?
Да, лучшее. Представьте себе, есть официальные цифры, которым я верю. Почему вы вот верите, например, когда была перепись населения в Чечне, им сказали 1 000 000 человек. Нет, это неправда, это я не верю. Как только другого, что касается, вы всегда обязательно начинаете вот против выступать. Вот
большое вам спасибо.
Профессор Вишневский, абсолютно, не только я, это все, есть же данные, понимаете?
Все не любят Вишневского, именно, не только вы?
Не то, что не любят, а потому что он лжет, он
и
неправду
все...
говорит,
ага,
понимаете?
Отлично. И это все признали, что Вишневский говорит неправду, он
лжет. Начинает нас воспитывать. Вот вы не правы, вы знаете больше профессора Вишневского и так далее. И так далее.
А
не
вы
надо
знаете...
нам ярлыки навешивать, понимаете? Не надо, мы не глупее вас.
А я, друзья, вообще ничего не говорил. Я только знаю лет 40 назад мой отец читал еще и мне велел читать труды демографа Вишневского и его соображения, да, глубокие, научные, исторические. Я уважаю этого человека. Я не был знаком с вами, Раиса Николаевна, я не знал, что есть столько среди наших радиослушателей людей, которые разбираются в этом лучше профессора Вишневского. Вы меня своим выступлением, признаюсь, не очень убедили. Анатолий из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здрасте.
У меня вопрос к адвокату.
Да, пожалуйста.
Уважаемая Наталья,
да? Наталья, да.
Значит, уважаемая Наталья, вы прекрасно знаете, что если вы не вступите в сговор с судьями, ну, грубо говоря, не подкупите судей, от вас ничего не зависит. Сколько вы не стрясаете воздух, если преступление, оно и есть преступление, нужно опровергать обвинительное заключение. Вот вы сейчас говорите ни о чем. Вы давайте по обвинительному заключению. Пункт первый. Они говорят то-то, мы опровергаем. Пункт второй. Они говорят то-то,
понятно,
мы опровергаем.
Замечательно.
Вот,
все. Стой. Большое спасибо.
Поехали. Да, пожалуйста. Вот если вы хотите по обвинительному заключению, чтобы мы здесь не устраивали зал суда, то приходите к нам в судебное заседание, и вы услышите, что мы конкретно говорим по обвинительному заключению. Что касается правосудия, ну, в сговор мы ни с кем вступать не будем. Это однозначно, о чем вы говорите, вы нас призываете к чему. Я думаю, что судьи должны решать судьбы людей без всякого сговора. Они должны это делать одни в совещательной комнате.
Потом, каким образом можно, даже если оставить этическую сторону вопроса в стороне, да, вот представьте себе, вот есть Наталья и ее коллеги-адвокаты. Каким образом они могут вступить в сговор с судьей? С помощью паяльника, да? Нет, они не похожи на людей, которые с помощью паяльника будут убеждать судью, да, там где-то за углом его подстерегать. Способы, которыми оперирует власть и общается с судьями, и управляет судейским корпусом, довольно широко известны, да. У власти довольно много способов, как легитимных, так и не вполне легитимных, воздействовать на своих партнеров. Да? Значит, ваше предложение носит совершенно гипотетический характер. Я хочу сказать, я не буду сейчас зачитывать обвал по СМС, обвал ненависти к Михаилу Борисовичу Ходорковскому, который наворовал и так далее, все разворовал. Я только хочу вам сказать, люди добрые, не касаясь сути вопроса, потому что то, что он своровал, требуется доказать в суде, а доказательств мы как раз не слышим. Их просто прокуроры не в состоянии проартикулировать. Они несут какой-то лепет, сами путаются и пишут про какой-то остров Гибралтар, да, и про Лебедева, который присутствовал, заключал договор, под которым стоит не его подпись, да, ну и так далее. Это надо доказывать, вину. Но хочу сказать по сути дела. Вор Ходорковский, как мы, да, вы абсолютно убеждены. Еще я знаю одну фамилию, про которую все тоже убеждены, это Чубайс. Я хочу сказать, вот эта избирательность сознания меня пугает. Значит, приватизация 90-х годов, в ней, кроме Ходорковского, участвовали десятки тысяч людей. Десятки тысяч людей приобрели состояние довольно крупное. Да? Эти люди на поверхности, непытанные ходят Дерипаска, да, Потанин и так далее. Значит, либо мы считаем их всех, мы общество, считаем их всех преступниками, и тогда этот гнев... Вот там же, где звучит фамилия Ходорковский, должна звучать фамилия, ну, допустим, да, Потанин, Дерипаска, Абрамович, через запятую, всех, да, тогда я хотя бы готов понять не юридический, но эмоциональный порыв. А когда говорится только о Ходорковском, то у меня возникают сомнения в вашей искренности, простите. Да? Просто искренности. Вас не воровство раздражает в Ходорковском, а что-то другое. Так же, как и в Чубайсе раздражает, по всей видимости, что-то другое. А иначе вы бы кричали фамилию Сысковец, допустим, а не фамилию Чубайс.
И я хотела бы еще добавить к этому. Мы не говорим о том, что Михаилу Борисовичу можно, потому что можно всем. Ни в коем случае. Об этом Михаил Борисович, кстати, говорил, когда высказал свое отношение к предъявленному обвинению. Мы говорим о том, что он невиновен. И это однозначно по второму этому уголовному делу, о чем мы сейчас ведем речь.
Нет. Это разные вещи, юридическое и вот то, что называется понятие, да? Закон и справедливость в русском языке, я уже многократно цитировал Островского, да, по закону батюшка или по справедливости, они никогда не идут совсем вместе. Если мы говорим о залоговых аукционах, мы должны признать, и это всеми признано, что там были дыры в законах, большие дыры в законах, и те люди, которые в то время приобретали состояние по тем законам, они законов не нарушали, законы были, мягко говоря, с дырками. Значит, если мы так уж по-швейцарски озабочены законностью, да, тогда давайте немножечко призовем к ответу тех людей, которые делали такие законы. Давайте спросим их, не получали они каких-нибудь доходов за такие дырки в законах? Не приплачивали ли им кто-нибудь за такие дырки в законах? Да? Вот это было бы, по крайней мере, интересной постановкой вопроса. А когда нам совершенно не волнует ни Потанин, ни Дерипаска, ни Ксильберт, ни Абрамович, никто, а только Ходорковский по части. И мы вот обратили внимание на апатит 94-го года по первому делу, а на соседние предприятия, что в России был только один апатит в 94-м году, это два разных вопроса. Там были дырки в законах, и Ходорковский соблюдал законы. Кстати, замечу, что он был первым человеком, который вел белую бухгалтерию, да, из российских олигархов. Это был первый человек, у которого была белая бухгалтерия, абсолютно прозрачная. Да, ну абсолютно прозрачная, да, который позвал западный аудит, который открыл все бумаги и документы. Это был первый человек. Именно он, заметим, сел, да. На территории западных, да, государств, вот я знаю страны, которые не пускают, например, Олега Дерипаску, да. Почему-то считают его персоной нон-грата. Ходорковского почему-то таким не считали. Послушаем, что на нас сейчас еще из эфира. Владимир Иванович, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я сначала хочу просить прощения у радиослушателей, чтобы не сложилось такое впечатление, что я постоянно вещу на телефоне. Просто я слушаю одну единицу радио «Свобода». Это так, между прочим. По поводу Ходорковского и вот это событие, которое вокруг него происходит, как рядовой обыватель, я просто хочу отметить такую маленькую деталь. Два президента. Один президент страны, один президент нефтяной компании. Я в этот момент, когда просто вот этот был хаос, служил на Дальнем Востоке. И я знаю, когда, вы представляете, военная машина заправляется слиной, я дальше не буду продолжать, нечем заправлять. И человек поставил это дело на широкую версию, страна заимела свой бензин. Второй президент, Путин, при нем, что было? Расстрел в школу.
Владимир Иванович, я прошу прощения, извините, вот уже ушел у нас Владимир Иванович из эфира. Во-первых, было очень плохо слышно, во-вторых, вопросов не было, было мнение. У нас тут адвокат есть, который может, наверное, что-то вам на что-нибудь ответить, на какой-нибудь вопрос. Мария Ивановна, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вопросик, пожалуйста.
Давайте. Вы знаете, я хочу вот высказать такое мнение. Коль скоро так много Ходорковский наворовал, так, то его, по идее, не было бы уже в России. Он был бы, мы сами знаем, где они там собираются.
Да.
Коль скоро человек никуда не убегал, не уходил и даже сказал, ну пусть посадят, значит, человек знал, что он совершенно честен и чист. А то, какое решение сейчас будет вынесет суд, будет говорить о степени разложения нашей судебной системы. Мы знаем, что она разлагается, разложившаяся, но о степени мы узнаем.
В общем, спора особенного не получится. Вот, давайте вернемся к письмам. Из Подмосковья пишут. Судьи теперь рады бы, по крайней мере, снять с Ходора с Лебедем второе обвинение. Просто Так сделать они не могут, потому что должны будут думать, как из всего этого выпутаться. Вот такое мнение. И противоречивое мнение пришло. Два письма от одного и того же. А может быть, из разных... Может, это два разных Леонида из одного города Ростова. Сначала он пишет, что ежу понятно, что отпустив из заключения там Платона МБХ, да, ну, то есть Лебедева и Ходорковского, те, кто затеял это рейдерство, могут оказаться на месте нынешних подсудимых. И тут же другой Леонид, или этот же, пишет, создается впечатление в другом письме, что Путин сам не рад затеянному второму судилищу Ходорковским с Лебедевым. Ну, не знаю, рад или не рад, но я согласен с первым Леонидом, если это не один и тот же Леонид. Я согласен с первым Леонидом. Может быть, он и не рад, но деваться сейчас, я думаю, им действительно некуда, потому что появление Ходорковского на свободе, каковое может случиться в любой момент, если закончится, если он будет оправдан по второму делу, то, что он сидел больше половины срока, и с него снято замечание, как мы знаем, да? Стало быть, он даже по УДО может выйти, или через два года просто потому, что срок закончится. Конечно, появление такой личности, как Ходорковский на свободе, по факту изменит политический пейзаж в стране. Это, так сказать, для этого не нужно быть большим Спинозой, чтобы это понимать. Не потому, что Ходорковский захочет быть там президентом или кем-то еще, просто слишком кристаллообразующая, да, личность, слишком много тут сошлось. Я на процессе Ходорковского, когда я вижу одновременно, значит, и там Дмитрия Борисовича Зимина, и Кандаурова из ЦК КПРФ, сидящих и сочувствующих Ходорковскому, слишком очевидно, что на фигуре этого политического заключенного слишком много сошлось, слишком много нитей, так сказать, лучей сфокусировалось на этой фигуре. Он, конечно, по факту, очень серьезный его выход на свободу изменит политическое поле. С моей точки зрения, именно поэтому противоположная сторона сделает все для того, чтобы он на свободу не выходил. Тут совершенно не важно никакие дочки матери, никакие эти фирмы, никакое хищение. Это все притянуто за уши и существует не в большей степени в реальности, чем остров Гибралтар, упомянутый в обвинительном заключении. Вот как нету этого острова Гибралтар на белом свете, так вот нету этого хищения. Но для того, чтобы выпустить Ходорковского на свободу, действительно придется проявить судье мужество человеческое, я думаю, всерьез.
Ну, безусловно, ну, не надо выставлять судей тоже героями. Когда одевали мантию, они, очевидно, думали, куда и зачем шли. Судья у нас опытный, он не первый год работает, и в любом случае для него будет очень очевидно, есть ли обвинение по этому делу, что из себя представляет доказательственная база, и при этом сторона защиты использует все возможности, чтобы показать, что обвинения как такового нет. Поэтому...
Вы рассчитываете на, не знаю, на Страсбургский суд впоследствии, на Верховный суд?
Я все-таки еще рассчитываю на приговор, который состоится здесь. Пусть меня будут бить, критиковать или еще каким-то образом. Я думаю, что в наших условиях возможно это сделать, потому что все для этого имеется. Надо просто посмотреть на Ходорковского как на обыкновенного человека, а не как в отношении человека, которого сделали
этого,
заказ.
Этого не получается у наших радиослушателей, судя по письмам, никаким образом. Рашид из Казани. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Вот вам не кажется, что вот суд по делу Ходорковского какой-то... Ну, если Ходорковского оправдает, то получается, что нужно уголовно преследование подвергать...
Совершенно
тех,
верно,
сажал,
совершенно так, верно, да.
Сечин там, ну, Путин.
Да.
Вот, вот я думаю, что суд ни за что не сможет оправдать его.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Да, ну, мнение понятно, собственно, мы об этом говорили. Николай Дмитриевич из Новокузнецка, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Говорите.
А вот был Сахаров, Солженицын, значит, насчет судьи сейчас сказали, неплохо было бы им об этом помнить. А второе, если бы у нас вместо русских россиян жили бы грузины, румыны, то сколько бы правил наш горлолыжник, который любит изъясняться зоновским языком, а мочить в сортире и такое подобное.
Понятно, но это риторический вопрос. Давайте, тут есть не риторический, а, впрочем, очень хороший для финала программы. Люди смотрят, пишет Светлана, как одни воры судят других воров. Почему же вы призываете простых людей, которым ничего не досталось при дележе, встать на какую-либо сторону и все время обращаетесь к их совести, почему судят одних и не судят других? Сами прекрасно понимаете. Светлана, подпись Светлана. Светлана, я прекрасно понимаю, действительно понимаю, что есть презумпция невиновности. Я не считаю людей ворами. Я считаю, что людей, что воровство надо доказать. Или хотя бы, есть такая штука, как репутация, должна быть репутация, но персональная, не потому, что у человека есть миллиард, он вор. Миллиард есть, например, у Дмитрия Борисовича Зимина. Да? Миллиарды есть у каких-то людей совершенно прекрасных, допустим. Да? А есть у жуликов. Значит, есть презумпция невиновности. И очень важно об этом помнить. И я скажу, почему я призываю к совести. Потому что Михаил Борисович Ходорковский в данном случае политический заключенный. Я уже говорил об этом. То, что можно растоптать такого человека публично, нагло, беззаконно, означает огромную тень беззакония, падающую на всю страну. С вами, Светлана, это сможет сделать уже не Путин, а любой мент. Да? Любой мент сможет совершить это беззаконие, если мы не настоим на этом вот публичном случае. Это очень важная тема. Второе письмо печальное. Слушаю в Канаде вас о Ходорковском. Виктор, это просто ужасно. Звонящие вам подтверждают правильность моего отъезда, пишет Дмитрий Лебедев. Дмитрий, палка о двух концах. С одной стороны, я поздравляю вас, что вы в Канаде, и с вами никакой мент ничего такого сделать не сможет. Ни мент, ни глава государства, да, кто бы он ни был. А с другой стороны, вот то, что вас нет здесь, увеличивает процент людоедов, да, и уменьшает процент вегетарианцев, которым, как я предполагаю, вы принадлежите. Наталья Терехова, адвокат Ходорковского, была сегодня в эфире «Радио Свобода» в программе «Все свободны». Услышимся через неделю. После этой программы общественное мнение продолжается. Экономический кризис в российских регионах. Тема этой программы в воскресенье 26 апреля. Обсуждаем материал исследования, проведенного Ассоциацией региональных социологических центров, группа 789. Участвуют социологи Виктор Мойсов, Владимир Звановский и Василий Токарев. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В горно-лесистой местности боевиками Султанова была создана разветвленная сеть хорошо.
Президент Беларуси, среди прочего, отметил, что последнее время многие обвиняют его в двуличности.
Для большинства обычных турок события 1915 года остаются далекой.
Не надо поддаваться истории. Эмоциям, а нужно сконцентрироваться на той базе.
Свободный которая... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный.